Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приходящие и приходящие в свете вечности. В эфире радио «Радонеж», цикл передач доктора экономических наук, лауреата премии Ленинского комсомола, многолетнего сотрудника Совета безопасности, ФАПСИ, Президиума Академии наук и Министерств Российской Федерации Николая Даниловича Матрусова.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, мы вновь встречаемся с Николаем Даниловичем Матрусовым, нашим постоянным автором в цикле «Приходящие и приходящие в свете вечности». Николай Данилович, закончился отпуск, но уже с его окончания пролетел буквально месяц, а события продолжают свой бег, и мы только оглядываемся назад, не успеваем даже что-то продумать, как-то ощутить, вникнуть в суть того, что происходит. А происходит очень многое. Некоторые люди уходят от нас навсегда, некоторые приближаются к этому уходу. И в основном вести с фронтов, как говорится, более настораживающие, чем воодушевляющие. Как вы считаете?
Добрый день, добрый вечер, дорогие слушатели. Я приношу некое даже извинение за такое долгое неучастие в нашей программе, потому как вот было сейчас в течение двух дней, прошедших недавно, два таких катализатора встречи. Первый раз я был, можно сказать, на престоле. Мученица Людмила Чешская. Есть храм в Москве, в Котельниках, святитель Николай. Но это чешское подворье уже много лет, и там находится икона и с мощами мученицы Людмилы. Замечательно, это большая светильница, я о ней несколько слов скажу обязательно. В этом храме, где преобладали Людмилы, ко мне подошла неожиданно женщина, и, конечно, я спросил, как ее имя, она сказала Людмила. Она так достаточно плотно сказала: «Ну, когда вы будете снова выступать?» А я говорю: «Вы простите меня, на Радонеже нет экрана, как вы меня?» Ну, она что-то сказала четко, говорит: «Я хорошо знаю», вот так и я, и мои подруги, и друзья, мы, можно сказать, в некотором негодовании, что вы вот пропали. Да, я сказал: «Ну, я буду стараться исправляться». Следующий день на Миусском кладбище, храм один из моих любимых, «Вера, надежда, любовь, Матери София», престол. Подходит ко мне снова одна красавица, только Елена уже, как она представилась, Елена Владимировна, и примерно с той же просьбой, с некоторым, вот, ну, скажем так, не возмущением, но с таким недоумением, что я исчез, пропал. И я сказал: «Ну вот, видите, я уже чувствую, что пришло время, что надо обязательно появиться». И вот, хотя, я думаю, мне дорогие слушатели простят, потому что я не совсем в форме, вот уже неделю, и когда выползу из этого состояния некого болезненного, и температуры, и горло, и все на свете, но с Божьей помощью, я думаю, мы, Николай Владимирович, настолько тонко и мощно катализирует наши встречи и во время встречи, то я думаю, что мы справимся с этими, с нашими задачами, которых великое множество, и время прошло много, и вот я сегодня даже посидел целый час, обложился некими источниками, книгами, потому что понял, что нельзя больше так откладывать и так вот тянуть с нашими выступлениями, с циклом, потому что иначе запутаемся мы. Надо все-таки несколько более регулярно нам встречаться. В этом смысле Николай Владимирович молодец. Он так возмущенно иногда звонит и говорит: «Когда, Николай Данилович, ну когда?» Я возмущен. Но я шучу, конечно. Но вот поэтому я надеюсь, что все-таки регулярность у нас все-таки на нашем цикле появится. А теперь уже я вот набрасывал тезисно, но понял, что начать надо вот сегодняшнюю передачу. Вот с чего. Все-таки не так давно начался, можно сказать, новый индикт, новый церковный год. И вот ко мне же люди часто обращаются с разными вопросами, в том числе вот по поводу того, что сентябрь, церковный год. Почему церковный год? А это очень существенно важно. Только несколько слов напомню, чтобы мы вошли потом уже в русло других наших тем, задач. Сентябрь, сентябрь, это седьмой. Седьмой, но от какого месяца? От марта. Так вот, в Ветхом Завете у иудеев март, с марта начинался священный год, с марта. И седьмой месяц выпадал, если мы будем считать, именно сентябрь. И Господь Бог повелел особо праздновать сентябрь, индикт, то есть начало, вот начало новолетия. А почему? И вот очень это тоже уместно напомнить, потому что это имеет для нас значимость, потому что потом же первый праздник в новолетии, я скажу о нем, это праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Это настолько важно, настолько зримо. А второй праздник, их связать, их редко связывают. Это воздвижение креста Господня. Удивительная связь. Так вот, сентябрь, седьмой месяц. Просто перечислю очень кратко, я даже себе сделал эти маленькие заметки. В сентябре на горе Арарат остановился Ноев ковчег. События, да, выдающиеся после вот этих метаний, я бы сказал, человечества в пучине морской, Господь проявляет милость. Все, начинается, можно сказать, новое в своем роде человечество. На горе Арарат Ной, семейство, 8 человек, и вот эти все, кого он собрал, которые не умели плавать, летать, вот эти зверюшки бесконечно, вот они все, они пристали к горе Арарат. Новый цикл вот начался в истории человечества. В этом же месяце Моисей принес с Синая, с горы скрижали 10 заповедей, то есть начинает человечество с открытыми глазами, должно с открытыми глазами служить Господу Богу. 10 заповедей. А я иногда в шутку своих друзей, причем серьезных православных, я говорю: назови 10 заповедей. И спотыкаются через пень колоду. Каждый второй, я удивлен. Вот, поэтому неплохо бы, я не знаю, как, ну, в семье одно дело, когда учат, а в школе, ну, в школе, вот, кто бы то ни был, но 10 заповедей, почему? Тем более, как, так как иудеи, мусульмане признают Ветхий Завет, почему просто не преподавать, чтобы не было никаких там противоречий, борьбы, вот, православные там, это, а вот, пожалуйста, давайте 10 заповедей, чтобы все люди знали, хотите, не даны они на все времена, всем без исключения людям.
А некоторые новые православные, если можно так выразиться, вам ответит Николай Данилович, что это из Ветхого Завета, и к Новому Завету эти 10 заповедей никакого отношения не имеют.
Но это скажут такие, я бы сказал, это более чем продвинутые, которые они устремленные неизвестно куда. Нет, они абсолютно сохранены, и Спаситель говорит, мы знаем хорошо, я пришел не отменить, но исполнить закон. А этот закон, 10 заповедей, ну как их можно отменить? Любую заповедь прочитайте, мы сейчас не будем я их повторять, потому что можно каждую заповедь, хоть одна она противоречит Святому Евангелию, православию, Не на йоту, а для человека, ну вот те, как угодно назвать можно, костыли, стержни, вектор, все что угодно, для любого человека. Ну посмотри, сориентируйся. Да, я не хочу их принимать, но ты видишь, что они тебе указаны. Почему в школе в первом классе и до 10 класса во всех учебниках просто 10 заповедей? Вот открывает он, начинается, вот они есть. 10 заповедей, которые дал Господь Бог всему человечеству. Ну почему это не сделать, а? Вот провести референдум, а?
А я слышал, что по новым планам Минобраза у нас не будет даже компонента того, который существует сегодня. Решено отказаться на самом высоком уровне от преподавания основ православной культуры.
Серьезно, да? Не слышал. Ну, у меня слов нет. Я даже не возмущаюсь, потому что горечь такая глубокая, глубинна, что я уже давно не могу возмущаться вот этим, я бы сказал, духовной пятой колонной. Духовная пятая колонна, развращающая, носящая все, что можно. Вот это гнильство, которое вот, чтобы было в душе, вот мы говорили в прошлый раз или когда, «Иисуши, Господи, гнильство души моей». А тут вот гнильство это насаждается, впрыскивается в любых объемах. И это все, конечно, совершенно осознанно, совершенно продуманно. Это многих этих деятелей я просто лично знаю, хорошо знаю, но что делать? Ладно, мы пока отойдем от этой темы. Вот еще сентябрь. Это вот мы говорим о том, что это месяц священный, начало нового церковного новолетия. Начали строить скинию Господню в этом месяце. И именно в сентябре народ приносил жертву всесожжения за грехи, чтобы очиститься. А вы знаете, какая жертва была в Ветхом Завете? Два козла. Конечно, сейчас нам кажется это смешно, это как несуразно. Но, тем не менее, одного козла приносили в жертву, его заколали, а второго пускали в пустыню, чтобы он там взял грехи человечества или там иудейского народа. И таким образом народ стал бы несколько чище. Нам смешно, но некоторые вещи, они непонятны, но поэтому не будем смеяться, потому что это все равно было постановление Ветхого Завета, все равно это Господь давал, чтобы не так-то, а хотя бы формально, но люди соблюдали то, что Он им повелевал. Ну и еще последнее. В этот месяц осветили храм Соломона. Этот знаменитый храм, который был разрушен, и туда внесли ковчег завета. Да, и уже какая связь? Именно 1 сентября, вот индикт начала нового новолетия, Спаситель Иисус Христос пришел в Назарет, вошел в иудейскую синагогу и прочитал слова Исаии пророка. «И Дух Господень на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать плененным освобождения, проповедовать лето Господня благоприятно». То есть слова удивительные, то есть вот Господь именно по сути дела говорит о том, что Он Мессия, Он пришел, и начинается новая эра человечества, именно сентябрь. И именно эти слова совершенно удивительны, пророк Исаии, связь Ветхого и Нового Завета. Вот она совершенно очевидно как раз в сентябре проявляется. Именно поэтому вот этот месяц, а первый праздник Рождество Пресвятой Богородицы, это начало, можно сказать, все-таки начало нашего спасения, это Рождество Пресвятой Богородицы. Это настолько светлый, мы еще в детстве человечества находилось. И праздник, можно сказать, такой с оттенками детства. Родилась Божья Матерь, она сама младенец, вот, и человечество, вот оно родилось для нового уже восприятия бытия, для нового вхождения во Вселенную. А через несколько дней, 21 и 27, воздвижение креста Господня. И вот меня сегодня особенно поразило, я вот говорю, чуть сидел в таком состоянии полудремотном, а ведь связь, вот, Николай, подумайте, Рождество Пресвятой Богородицы, светлый я бы сказал, детский, детско-светлый, удивительный праздник, и тут же воздвижение креста Господня. Второй праздник, случайного-то ничего нет, особенно когда великие праздники, двунадесятый. И вот для меня связь, я не слышал нигде, вот как связь провести, а связь, она очевидна, вот для меня эта связь заключается в том, что второй праздник, он обозначает неизбежность, несомненность, обязательность для каждого человека креста. Вот в жизни мы вот начинается эта новая жизнь человечества и каждого человека, только ты возьми свой крест, и он будет тогда, вот воздвигни этот крест. Это не крест Великой Пятницы, когда Спаситель изнемогал, падал, а это крест другой. Ты возьми с помощью Спасителя этот крест, и он будет тебя всю жизнь сопровождать, и ты будешь знать, что этот крест, да, он по мере, конечно, он и может быть тяжелый, но он спасительный. Не снимай его, бери его, иди, потому что нельзя пройти по жизни без креста, но он нас спасает, спасет. Это чудо, это красота неописуемая. Для меня нет ничего красивее, я говорил много раз, во Вселенной, в жизни это креста Господня. И вот праздник Рождества Богородицы и воздвижение креста Господня. Воздвигни каждый человек, возьми. Это призыв, конечно, для каждого человека, думаю, очень такой совершенно очевидный. Вот для меня это, вот сегодня особенно, говорю, в этом состоянии, я понял, что два эти праздника, они настолько связаны, настолько неразрывны, и вот надо бы, чтобы это больше подчеркивалось, и, может, в проповедях, может быть, как, я не знаю, но это должно быть. Это сентябрь, два таких больших праздника, поэтому я думаю, что это для нас очень важно. А теперь я, раз уже начал с того, что меня так катализировала Людмила и Елена, так я два слова 29 сентября, праздник мученицы Людмилы. Это дочь сербского князя. Она вышла замуж за чешского князя Боревоя. Три сына, одна дочь. Боревоя потом убили. Людмила стала княжной чешской уже. И у одного из сыновей родился сын Вячеслав, тоже святой будущий. Это внук мученицы Людмилы. Так вот, мать вот этого Вячеслава, она возненавидела Людмилу и прислала убийц. Эти убийцы задушили Людмилу, мученицу. 61 год она прожила. А потом также мученическую смерть принял ее внук Вячеслав. Вот акафист мученицы Людмилы совершенно замечательный. И что я должен сказать, уже мои наблюдения очень субъективные, конечно, но тем не менее. Ее мощи в храме великомученика Георгия в Праге. В Сербии она почитается, и у нас в России. Так вот, в храме было, ну, переполненный, можно сказать, храм. И, конечно, 90% там было Людмил. И вот я бы, вот что сказал, мое очень субъективное наблюдение. Насколько выразительны и энергичны, я бы сказал, по вот своей природе, при всех различиях Людмилы. Но при этом, что интересно, они вот как один цветок, вот он имеет гармонию одноцветную, вот если взять, я не знаю, какой-нибудь там ландыш или роза одна какая-то. И вот Людмилы, они вот гармоничны, но все, я бы сказал, моногармоничны. У них один цвет. Почему я говорю? Вот следующий день я был в храме «Вера, Надежда, Любовь, Матери Софии», меня снова кольнуло. Вера, Надя, Любовь, вот весь храм заполнен верами, надеждами, любовью. А ведь они же все разные, вера, надежда, любовь. Но что их роднит всех? Вот они, я бы сказал, полигармоничны, они многоцветны. Вот каждое это имя, и вот человек, который носит это имя, Вера, Ленадя, Любовь, они, вот, я бы сказал, букетные, не одного цвета, вот у них душеньки, а они вот так И я потом стал думать, у меня сестра Люба, у меня очень много и крестницы, и вот людей с этими именами. И думаю, почему-то я себя убедил, что именно так. Если это Надя, если это Вера, если это Люба, то они вот некая многоцветность во всем, в характере, даже в облике. А Людмилы, они вот выразительность у них такая, я бы сказал, монна, то есть однотонна, одноцветна. Это не значит, что она менее ярка. Она бывает очень ярко, очень выразительно. Но вот это если многоцветность, букетность, то у Людмил это вот такая более энергичная и моно. Дерзнул вот вдруг высказать, Николай, как вы смотрите, вот такое мое соображение, вдруг которое меня посетило.
Очень часто многие люди это воспринимают именно на том уровне, на котором вы размышляете, Николай Данилович. Дай Бог, чтобы наши слушатели ощущали так же, как и мы. Я, во всяком случае, прекрасно понял, что вы имели в виду.
Да. Ну, спасибо, хоть так, да. А теперь, вот так как последний, вот как раз это храм «Вера, надежда, любовь» я был, а до этого я был снова там, потому что, вот вы как раз сказали, я хотел говорить, а вы, то есть у нас бывает некая синхронизация, вы говорите, вот люди уходят, сколько событий произошло. Вот я как раз хотел сказать о двух людях, которые в этот период ушли. Ярчайшие личности, но прежде всего это Юрий Гаврилович Симонов. Я, может, о нем говорил. 14 августа, начало Успенского поста, отошел ко Господу Юрий Гаврилович Симонов. 96 лет. Это самый старый профессор Московского университета. Личность выдающаяся. Он один из двух географов, который несколько лет назад получил золотую медаль из рук Владимира Владимировича Путина, президента. Это ярчайшая личность, но я вот хочу теперь уже подробнее рассказать, потому что очень важно о нем. Очень важно. И его жизнь, и его похороны. Кстати, тоже чрезвычайно выразительный и показательный. В 93-м году, у меня в 1993 году была защита докторской моей диссертации. И, как поет Высоцкий, обложили со всех сторон, как там это, волки или кто там, я забыл. Вот, у меня был такой, можно сказать, таким бульварным языком, непроходняк. То есть, столько было противников, которые, они предлагали мне в свое время много чего, должности, почести, но из-за моего отказа категорического, неприятия их условий, вот, они стали меня по-другому обкладывать. И сложности появились, как защищаться. И вот мой друг, моему руководителю, это ученый большой, я говорю, Лёнь, ну у меня-то практически работа экономическая, а это геоморфолог, геолог, ну совершенно другая сфера. Хоть мы в одном вроде бы кругу таком семейном, университетском, географическом, экономическом, но он говорит, давай. И Юрий Гаврилович взял, я его еще не... Я знал, что есть на факультете такой выдающийся профессор, фронтовик. У него семейные там вообще в семье много чего было, и там отец и дед занимали очень высокие посты, а он сам с Урала. И Юрий Гаврилович передает, не видя меня, он передает письменный отзыв на реферат. Я поражен, я ошеломлен. Мое любимое слово, но ошеломлен, потому что я восхищен. Многие ученые, которые вот в том русле работают, как и в той же, занимаются региональной экономикой, экономикой. Ну, я бы сказал, грубое слово, ну, ни хрена не поняли. Или наоборот, они, не знаю, не хотели понять. Юрий Гаврилович не только схватил, он написал выдающееся заключение, но я был поражен, как он схватил то, что у меня вот заложено. Методологию. Я, конечно, после этого прошу Леонида Сергеевича уже встречу с Юрием Гавриловичем. Мы встречаемся. А он мне говорит, я знаю, что ты вот человек верующий, что ты вот православный человек, как говорит Пантелеев, очень церковный человек. Так вот, давай-ка мы, чтобы ты мне не пел дифирамбы, давай мы лучше на эту тему будем беседовать. А Юрий Гаврилович был парторг МГУ много лет, парторг всего университета, фронтовик с орденами и медалями. И начинается у нас встречи, диспуты, разговоры. Юрий Гаврилович настолько цепко слушает, возражает, потом поменьше возражает, вот, рассуждает. Встречи не регулярно, он занят, но он звонит время от времени, говорит: «Николай, приезжай». Я приезжаю. А потом Юрий Гаврилович, у него случился даже микроинсульт, и я еду к нему в больницу, в Медведково, посещаю. А он говорит: «Ты видишь, Библию всю». Он прочитывает ее второй раз. Кто из нас, из православных, прочитал полностью Библию? Юрий Гаврилович два раза прочитал Библию и говорит: «Я стал верующим, я верю в Бога, я глубоко верю в Бога, Николай». Юрий Гаврилович принимает крещение. И лекции его, он говорит: «А теперь, Николай, начинаю лекции с того, что призываю студентов читать Священное Писание, Святое Евангелие, и чтобы у них глазки прозревали, чтобы они не в 70 лет, не в 80 лет, как я, а чтобы они в 20 лет открыли глаза». Да, а когда он пришел, он патриот России большой, и когда он увидел, что творится с Россией, как ее разрушают, это перестройка так называемая, а его подстегнуло чтение Святой Библии, он спокойно кладет партбилет на стол, он говорит: «Я все, я выхожу из этой партии, которую служил. Я теперь, у меня партия одна, партия Христа. Я теперь православный». А я его много раз обращаюсь, говорю: «Юрий Гаврилович, нам нужна глубокая исповедь, чтобы вы исповедовались и причастились». Несколько раз он отказывался, он говорил: «Я не готов». Потом он говорит: «Я уже готов, Николай, но я уже из дому выходить ему. Последний год он практически не выходит из дому. Его отстранили без всяких объяснений, ну да, от всех лекций, ну понятно, ему уже тяжело и так далее. Он в это время выпускает трехтомник, удивительный такой исторический обзор становления факультета в МГУ. Огромный труд совершает. Я говорю: «Юрий Гаврилович, я приеду к вам, можно, с сыном?» А он знал, что сын у меня священник, монах. Мы приезжаем, ходим к нему в комнату. Юрий Гаврилович в таком полузабытии. Я подхожу, обнимаю Юрия Гавриловича. Говорю: «Вы видите, вот я не один пришел». Он поднимает голову, а сын в светской одежде. А Юрий Гаврилович смотрит и говорит: «Священник, мы поражены сыном». Он: «Ну как сказать, что это увидеть?» Сначала сын поговорил, я вышел, и говорим: «Готовьтесь, Юрий Гаврилович». Я говорю: «Я буду готов». Назначили мы срок, через неделю, я не помню, через несколько дней мы приезжаем с сыном. Я ухожу в другую комнату, сын его исповедует, причащает, потом он мне говорит, насколько он искренне, глубоко. «Дай нам, всем, которые живем мы в храме, каждый день, каждую неделю». А он как исповедовался, как ребенок. Он плакал и исповедовал все. Юрий Гаврилович Симонов, солнышко наше. И мой сын, когда его и причастил, он тоже расплакался. Потому что, говорит, это, говорит, чудо. Вот, 14-го проходит, может, я не помню, месяц, у меня где-то отмечен, неважно, 14 августа Юрий Гаврилович умирает. И похороны. На похорон на Первоградска, там морг, вы знаете, там отпевальная комната. Ну, человек, наверное, 140-150. Огромное число университетских, кандидаты, доценты, но, к великому сожалению, верхушка МГУ сказали, что мы в разных странах, где отдыхает, ну, практически никого не было. Ну, неважно. Было очень-очень много людей, и очень-очень прискорбно, но вот два какие наблюдения. Да, простились, высказало там человек 10 свои слова, я тоже сказал, Юрий Гаврилович. А потом священник говорит: «Ну, давайте, кто будет на отпевании, давайте оставайтесь, 2 минуты перекур». И все, и мы начинаем отпевание. А было 140, ну, примерно там человек 30, трудно сказать. На отпевании осталось, ну, максимум 20 человек. Как ветром сдуло. Причем большая часть немолодых людей-то сдуло. Их нет, все, они ушли. А потом похороны на Миусском кладбище, где похоронена супруга Юрия Гавриловича. Как раз недалеко от этого храма Веры Надежды Любови Матери Софии. Пустые, говорят, заходите, заходите. На кладбище максимум приехало 15 человек. Уже вообще никто не поехал. Это настолько впечатлило меня. Удивлять-то уже вроде бы чего удивляться. Но люди даже не захотели ни на отпевание остаться, на кладбище поехать. А там букетов много, пока это там это все обрезали, там букетов все заполнено, конечно, вся могилка. Но людей-то нет, никого нет. Я там снова два слова сказал. Вот так завершились похороны. Да, так вот, Юрий Гаврилович-то умер 14 августа, а это не только день начала Успенского поста, но, я думаю, Николай, вы знаете, это день крещения Руси святой. Это удивительно, вот в этот день Юрий Гаврилович, и он в этот день умер, а именно в этот день равноапостольный князь Владимир крестил Святую Русь. Это очень знаменательно. А родился Юрий Гаврилович 17 марта, а этот день, кроме всего прочего, Даниила Московского. А он был москвичом из москвичей, хотя он родился на Урале. Потом в экспедициях, он в Дальний Восток, он знал от и до, на зубок, там, Забайкалье и так далее. Царство Небесное Юрию Гавриловичу Симонову, кто будет его поминать, я думаю, Юрий Гаврилович, он, его непередаваемая улыбка, благородство, теплота души его, чтобы мы его не забывали, во всяком случае, я его никогда не забуду. А это, я думаю, очень важно, это образец для нас. Как человек никогда не бывает поздно прийти к Господу. Никогда. Когда люди говорят, мне уже поздно, я уже старый, я уже жизнь вот так прожил. Но что меня там учить, я ничему не научусь. Было бы желание. Чего человек хочет, о том судьба хлопочет. Моя любимая поговорка. Так вот, Юрий Гаврилович два раза прочитал Святую Библию. Он как все осознанно все, сколько усилий приложил. Да, он какой в гробу лежал, я часто приходится теперь хоронить. Люди такие искаженные, не хочет смотреть, спасибо, Господи. Юрий Гаврилович светлый, он светился в гробу, светился. Могу это сказать совершенно ответственно. Он один из, вот какая интуиция, как Господь ему давал, он один из тех, кто всей своей научной работой доказывал фундаментальность своей любимой географии, что эта наука не вот для извозчиков, не наука такая проходная, описательная, а это фундаментальная наука, которая имеет фундаментальные структуры, которые нам даны Господом, и мы должны их изучать, и так далее, и так далее. Это его был нерв его научной деятельности, доказательство фундаментальности географической науки. Это вот Юрий Гаврилович. Второй человек, близкий мне, тоже прощание с ним не так давно, 8 сентября. О нем, может, даже больше слышали, потому что в свое время это имя было очень известно. Это Геннадий Александрович Аверин. Это многократный чемпион СССР, чемпион Европы по настольному теннису. Это выдающийся спортсмен, заслуженный мастер спорта. Он был тренером сборной. Его в университет взяли по спортивному приему. Он учился на одном факультете, потом перешел на наш факультет, и он со мной в одной группе учился. Мы с ним очень сблизились, потому что это невероятный весельчак, балагур, был такой красавец. Он по всему миру ездил, у него были встречи. Эйзенхауэр, президент Штатов, да, в Америке. Ну, что, с кем он только не встречался. Вот, но он, ни, вот что поразительно, он ни на йоту, на миллиметр не поднял свой нос. Ни в чем. В поведении он был настолько простой парень, как он говорил, у меня дед, знаменитый калужский кучер. Он из Калуги сам родом. Калуги в свое время проводили даже какие-то соревнования имени Аверина. А потом я его на много лет потерял. Начались эти события. И вдруг он меня разыскал. И попросил, говорит, навести меня. Навестить его дачу. Я приехал к нему, он меня встречает на платформе, и я поражен. Человек, который... Это настольный теннис на ногах. Прыгучесть вот эта удивительна. И вдруг идет ко мне уточка, едва передвигается. Я говорю, Ген, что с тобой? Он говорит, у меня в ногах штыри. И в одной, и во второй ноге штыри сделали. Но духа не теряет. Я, конечно... поражен. Приходим к нему, он говорит, я живу этим домиком, домик такой деревянный, очень скромный домик, участочек, но он все туда вложил, потому что была у него супруга, которая бросила его, уехала в Израиль, потом в Америку, и дочь одна, единственная Машка, как он ее называл, она перестала с ним общаться. Но Гена оптимизма не терял, но начались расспросы, рассказы. Он говорит, ну, в двух словах. Я, говорит, гудел, пил страшно. Его друзья, может, вы знаете, такой был знаменитый актер Анатолий Ромашин, а потом его дерево придавило. Лиепа, ну, знаете, вот знаменитый, да, который... танцевал. Это его тусовка высокого полета. Артисты, там десятки. И Гена рассказывает, Никола, он сегодня называл, Никола, вот говорит, этот умер, этот... они все умерли от пьянки. И говорит, я несколько раз, говорит, была белая горячка, я перестал пить полностью. Он вышел из этого адского пламени. Хотя пил, он рассказывал, страшно круто. И вот он, домик все живет, его очень верная подруга, 20-30 лет уже, Ирина, занимается только этим, вот ковыляет, но не теряет духа, не теряет дух. Мы с ним уже в контакте в постоянном. Вдруг он звонит, в Москве небольшая квартирка, а он говорит, загорел полностью его дача, все, чем он жил, дышал. Я приезжаю к нему, думаю, все, он подавлен. Он говорит, Никола, а это, говорит, за мои грехи. Все, которые я натворил в жизни. А он мне сказал, да, я забыл сказать, что опять. Вот как, смотрите, воцерковленные люди, или вот Юрий Гаврилович Симонов, или Аверин Геннадий, чемпион, знаменитый, в среде чемпионов-то все его имя. И он говорит, это за мои грехи. Все, что я в жизни натворил, надо расплачиваться. Моя сгорела дача. Вот. Он пришел в себя, говорит, но у него потерялся смысл некий. В квартире сидеть, выходить трудно, ходить. Там он ходил по участочку. Маленький участочек был. Он цветочки там рассаживал. А тут, и он начинает угасать. У него болезни одна за другой, и заголовки, и так далее. И я говорю, Ген, нам надо подготовиться, исповедаться, причаститься. Он говорит, готов. А так как у него еще такая болезнь с детства, он заика. И когда начинает волноваться, он заикался очень здорово. Как он рассказывал, со смехом у него передаваем был. Говорит, я к одному, ко второму, эти все экстрасенсы выстраивают всех, говорят, сейчас вы, вот я, вот раз-два, закройте глаза, засыпайте, садитесь, все, говорит, засыпают, садятся. А я смотрю, думаю, что за, вот заикается, да. А я говорю, Ген, нам надо, вот давай-ка мы с тобой будем готовиться. Я открыл исповедь, причем серьезную исповедь, и мы... Я говорю, я буду записывать, чтобы тебе потом легче было со священником, так как его все-таки несколько подноготно узнаю. И вот он абсолютно смело, глубоко, искренне, он да, говорит, да, 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 пил, конечно, не просто пил, а упивался. И вот, что в это время творил, все беззакония, да, творил, какие угодно беззакония. Это делал знаменитый эпизод. Купил новую машину еще в давние времена, только Калининский проспект стал действовать, как он сейчас называется у нас там в Москве. Говорит, я еду, напился хорошо, машина крутит у меня, потому что мы тренировались, сборная тренируется. Кто скорее проплывет 50 метров, они, тот имеет право выпить 100 грамм коньяка. И говорит, я всех переплывал. Говорит, ну, не знаю, сколько, литр-два выпил, потом сел. Говорит, как едешь, ты, говорит, соображаешь? Он говорит, ну, прости, начальник с улыбкой, ну, вот я чуть выпил, чуть шампанского выпил. А этот с юмором гаишник попался, говорит, сколько ведер? А Геннадий отвечает одно. И гаишник его отпустил. Вот был такой эпизод. Так вот он искренне. Ну, а спрашиваю, Ген, ты кому-нибудь завидовал в жизни? Никогда никому. Ты на кого-нибудь держал вот злобу или хотел, что никогда никому, никогда никому. То есть самые вот какие-то такие паскудные грехи, которые вот такие вот от лукавства, ничего, говорит, нет, нет, нет. И я знаю, что нет, нет, нет. Мы прошли, вот я увидел, как он глубоко со мной, все совершенно искренне записали, подготовили. Я попросил сына одного. Вот, он приехал, потому что Геннадий ходить уже все не мог. До этого я побывал как раз близкий храм к его дому, Рождества Пресвятой Богородицы, это в Симоново. Вот, там священник, который, по милости Божией, когда чуть разговорился, я говорю, что вот мне надо привезти, и он говорит, давай приезжайте, да. И воскресный день мы с Геннадием Санычем, с Геной приехали, вот, и он с этой бумажкой, глубокая исповедь. Он стоять не мог, он сидел. У него все уже ноги-то не ходят, не ходили совершенно. Как он слушал литургию божественную? Он слушает, а у него из глаз слезы текут. Он половины не понимает. Вот. И вот он так, его причастили Гену. И после этого потихоньку, помаленьку, все. Он уже угас. Он уже, я его навещаю, но это надо было тогда, в том году. А прихожу к нему, а он смотрит на меня, уже не узнает, уже так, он отходил. Но самое главное, все, он уже все. Он потиху, все, раз, два раза. И 8 сентября он отошел ко Господу, снова я поражен. Первое, светлый человек, лежит в гробу светлый человек. Много грешил, да, много грешил. Кто скажет, что не грешил? Ранах, в отличие от Юрия Гавриловича, было там со мной, но максимум 6-7 человек. Вот Ирина, и ее родственники, и только одна сестра старшая, Геннадия Саныча, все. И в этой связи у меня очень-очень кольнула такая мысль. Ведь это в свое время было и достояние нашей страны, чемпион Европы, многократный чемпион СССР. Ну вот, какая-то структура там в каждом министерстве, а уж тем более, вот комитет по спорту, например. Но следить. Вот есть старые люди, которые уже отходят, за ними хорошо, Иринушка там за ним следила и так далее, и проводила. А те, которые, вот они уходят, их никого нет дела, будь то артист, будь то спортсмен, и многие они как оканчивают жизнь? В нищете, в пьянке. Но неужели трудно проследить за выдающимися людьми этой профессии? Будь то спортсмен, будь то артист. Часто ученые так же кончают. Он не нужен уже никому, его выбрасывают, он все. А если он пережил там своих родных, а если нет родственников? Надо вот какую-то, ну это же разве трудно, какой-то такой структурка, меценатский какой-то, я не знаю, центр при этой структуре организовать, будь то спорт, будь то какой-нибудь комитет кинематографии или что-то иное, чтобы человека сопроводить последние годы и проводить должным образом. Да, ну и это все проходило уже на Николо-Архангельском кладбище, вы знаете, знаменито. И я посетил... Пошел, конечно, к старчику, дорогому отцу Самсону. А в этом году, если вы помните, 40 лет со дня его кончины. 24 августа. 24 августа три уникальных, великих личности старчика православных в этот день, они связаны. Отец Самсон, 40 лет, как он умер, 24 августа. Дорогой отец схиигумен Антоний Белов, 24 августа родился. Ему через 2 года будет 90 лет. И он, по его рассказам, я вот обязан написать, ну, Господи, дай силы, время. Он 8 лет жил в келье с отцом Самсоном. Отец схиигумен Антоний Белов. 24 августа родился. Ну и 24 августа умер отец Николай Гурьянов в 2002 году. 17 лет. А я о нем говорил уже, что первый раз, когда я его увидел, я сказал, то есть не сказал, а для меня не было никаких сомнений, это святитель Николай с неба спустился. Он просто, я подошел, он светится, а я много видел до этого старчиков. Вот светится улыбка, радость, и главное, вот никакого другого сравнения, думаю, святитель Николай, святитель Николай. Вот. И потом мы с сыном приезжали, как он заранее все определил, сказал. И вот три вот этих великих старчика, они один день, 24 августа, как они связаны. И так, и духовно. Опять же, ничего случайного нет, да. Так вот, я у отца Самсона, слава Богу, в день вот похорон Геннадия, там было немного людей, но я после этого... А там у меня дядя, который по возрасту двоюродный, он троюродный, а мы одногодки практически, Александр Кукса. И моя кума, Александра Алексеевна, дорогая, крестная моей дочери, которая была связана с такими нашими священниками, я, может, говорил, она очень многих знала в Москве, больших, знаменитых, митрополит Николай Ярушевич. Он ей подарил свои там избранные тома книг своих. Так вот, я был ошеломлен до глубины души. Я давно не был. Я заходил к отцу Самсону, а вот другие могилки нет. Могилы Александра моего Григорьевича нет. Могилы Александры Алексеевны нет. Готовятся новые могилы, все, они снесены. Да, их не навещали. Да, прошел срок. Но я потом, я в ошеломлении продолжал идти и вижу, как готовят, сколько новых мест. Сносят могилы. Сносят только так.
То есть на том же месте будут захоронения?
И, конечно, да, все. Я не поверил глазам, я несколько раз обошел все. Как действует мафия? Ведь это же суперпрестижное кладбище.
Ну, так же не бывает, Николай Данилович.
Как? Вы поезжаете, я вас поведу и покажу. И какие там могилы покажу. Сейчас. Какие супермогилы. Это вы не видели таких, Николай. Смею уверить вас. Это что-то. Это вандалы действуют. Они, то есть, попирают вообще, ну, все, что... Что невозможно попирать, они попирают. Это выворочена ограда, вот у Александра говорит, выворочена ограда, выброшена. Она вот только недавно. Она, да, ржавая, да, видно, что да. Конечно, да. Я знаю, с кем он там последние годы жил, да. Она перестала там навещать, посещать. Но это же что-то, да. А Александра Алексеевна, да, я знаю, там ее племянница там получила квартиру, да, все. Да. Это, я думал, я шел туда, думаю, это окраина кладбища, там-то не будут. Что вы? Так если бы это то две могилы, а это нет, да. Поэтому вот это очень печально, это очень грустно, поэтому я думаю, мы будем уповать и следующую передачу начнем с других нот. С мажорных, потому что нельзя завершать вот так.
Но это всего лишь отражение того, что происходит в обществе. Равнодушие, отсутствие памяти, отсутствие внимания, любви друг к другу, к живым, а уж к мертвым и подавно.
Да, Николай, так, но это очень больно. очень больно, и мы вынуждены говорить об этом. Поэтому я надеюсь, что мы все-таки выйдем в другую тональность, следующую передачу, в ближайшие дни обязательно, потому что нельзя на этой ноте нам продолжать наш цикл. Всего доброго всем и вам спасибо за приглашение.
Вы слушали передачу из цикла «Преходящее и приходящее в свете вечности». У нашего микрофона был доктор экономических наук, лауреат премии Ленинского комсомола, многолетний сотрудник Совета безопасности, ФАПСИ, Президиум Академии наук и министерств Российской Федерации Николай Данилович Матрусов.
Не отдай меня, не отовись меня. Не отдай меня, лигоро. Ana ina Cristo, ana iligoro, Bog mi daje, Bog mi Imena, ne atavis mena, ne kada mena, ne kada mena, ne kada mena,
Oh, no.